Восьмая заповедь. Как известно, отец Стефан был целибатом. Есть такой ранг у православных священников, благополучно перекочевавший к нам от католиков. И хотя к подобному образу жизни отношение у большинства служащих довольно скептическое, оно имеет место быть. Дело в том, что православный канон запрещает создавать семью, будучи в сане. То есть, если захотел стать священником, а будущей матушки себе не нашел, то нужно или принимать монашество, или становиться целибатом. Трудно сказать, что сложнее, но как бы там ни было, сочувственных вздохов и взглядов целибат, особенно в возрасте сугубо продуктивном, слышит намного больше, чем отказавшийся от всего мирского монах. Чего с монаха взять-то? Он ведь в подчинении постоянном, под приглядом начальства монастырского, да собственного духовника. У него и забот-то, молись да с грехом борись. Даже те, которые в миру вне обители живут, все едино ни на кого не похожи. И для народа понятнее, монах он и есть монах, а тут целибат. Пока отец Стефан на приход свой добирался, верующие и неверующие поселка и так, и эдак слово склоняли, спрягали и обсуждали, пытаясь выискать в нем тайный смысл, и не смогли. Остановились на двух вариантах. Первый — от деда Архипа. «Целибат — это от девки цельный батальон заменяющий». Девки возраста деда Архипа и постарше вначале оторопели от подобного определения, а потом разом все налетели на старика со всякими эпитетами, для литературного изложения мало подходящими. Второе обоснование появилось с легкой руки местного церковного умельца, которого в свое время метили на поповскую должность, им по причине земельного вопроса непринятую. Было встречено с большим доверием. Да и как не принять? Сергей Иванович слыл сведущим в делах церковных и религиозных. Он даже ездил на съезд тщательно законспирированного православного объединения, а также подписывал почти все обращения и петиции, касающиеся масонских происков, штрих-кодов и канонизации Иоанна Грозного. «Целибат есть священник, занимающийся исцелениями», — подвел итог диспута Сергей Иванович, чем изначально вверг в огорчение бабку Фросю, известную своими врачебными способностями, а затем не на шутку встревожил местного костоправа, знаменитого на всю округу дядю Васю. Баба Фрося вскоре успокоилась, так как у нее был хороший и очень сильный заговор супротив конкурентов, а вот костоправ Василий технике литья воска в заговоренную воду обучен не был, поэтому серьезно опасался уменьшения доходных статей по вправке вывихов и установке дисков. Как бы там ни было, но приезда нового священника ожидали с любопытством и волнением. Готовились. Первая служба прошла на редкость слаженно и по меркам поселка городского типа многолюдно. Ожидаемых речей о грядущем конце света, НЛО и тайных старцах от отца Стефана не услышали, как и призывов к введению десятины. Батюшка только и попросил в проповеди своей, что любить соседей, не обижать домочадцев, да силой внуков и внучек в церковь не тащить. Никаких исцелений и чудес не произошло, а на исповеди отец Стефан лишь вздыхал, повторял «Спаси Господи» раз за разом и просил говорить не за всех, а только за себя. Хотя одно смущение произошло, но его отнесли к отсутствию у нового священника навыков поселковой жизни. Дело в том, что отец Стефан после четкой по брошюре «Как нужно каяться» построенной исповеди Сергея Ивановича спросил у отрапортовавшего грешника «Чужое брали?» Сергей Иванович совершенно искренне возмутился. «Батюшка, я же православный, как же можно?» «А где вы работали до пенсии?» — не отставал священник. «Как где? В совхозе, овощеводом», — ответствовал Сергей Иванович. «Пока он не развалился из-за этой власти антихристовой». «И что же?» — продолжал спрашивать настырный священник. «Домой ни огурца, ни помидора с капустой не брали». Тут Сергей Иванович изумился. «Как это не брал? Оно же совхозное! А вот от чужого, боже упаси!» «Странный какой-то поп», — подумал Сергей Иванович, но все же серьезностью исповеди остался доволен, а разговор о грядущем на днях апокалипсисе отложил на ближайшее будущее. Других изъянов за батюшкой, православный и просто пришедший посмотреть на нового священника поселковый люд, не обнаружил и даже удивился, что отец Стефан был со всеми уважителен, внимателен и на «вы». Сложность произошла через пару недель, когда отец Стефан, вечно спешащий по приходским делам, совершенно не в соответствии с саном, споткнулся о ступеньку притвора и растянулся во весь свой богатырский рост на церковном дворе. По мнению приходского люда, священник должен быть степенным и немного важным, а не прыгать по двору и строительным лесам, как молодой прораб. Не солидно это для пастыря душ человеческих. Но батюшка не только упал, он еще и ногу умудрился подвернуть. Подняться без посторонней помощи ему удалось, а вот дальше бежать он уже не смог. Впрочем, и просто идти тоже никак не получалось. Тут же появилась прилучившаяся именно в это время на данном месте баба Фрося, которая мелко-мелко крестя полулежащего на ступеньках священника, затараторила: «Лом, лом, выйди вон изо всех жил и полужил, изо всех пальчиков и суставчиков, лом колючий, лом могучий и стрелючий, и денной, и полуденной, и ночной, и полуночной, часовой, глазной, и куриный, и лом серединный, ступай, лом, в чистое поле синее море, в темный лес под гнилую колоду, ни я хожу, ни я помогаю, ходит Мать Божья, Пресвятая Богородица». До отца Стефана дошло, чем его почуют, и он, вспомнив семинарские годы и забыв нынешнюю свою священническую стать, рявкнул: «Изыди!» Ефросинья сгинула с настоятельских глаз, как будто ее и не было. Лишь ее причитания и сетования еще долго раздавались по селу. Сергей Иванович был более практичен и рассудителен. «Вам, отче, к нашему костоправу надо, он тут рядом живет». «Я лучше в больницу», — морщась от боли, выдавил из себя отец Стефан. «А то и там мне начнут, как на море океане, бесы кости собирали». «Нет, батюшка», — уверил Сергей Иванович, — «наш костоправ читать ничего не будет, а вот ногу на место поставит. Да и больница далеко». Настоятель по причине полного отсутствия возможности двигаться согласился. Сергей Иванович тут же подогнал свою, купленную во времена советские, копейку, усадил в нее вздыхающего и кривящегося от боли батюшку, а затем спросил: «Бутылку в лавке возьмем или благословите церковного из кладовой принести?» «Какую бутылку?» — не понял отец Стефан. «А рассчитываться с костоправом вы чем будете, отче?» — удивился Сергей Иванович. Настоятель благословил взять церковного. Василий, с утра вставив диски на пояснице очередного из города приехавшего клиента, пребывал в настроении отдохновительном и философском. Это значит, сидел на скамейке в собственном палисаднике в обществе соседа, дымил примой и рассуждал на околомедицинские и философские темы. Сосед внимательно слушал. Да ему и не оставалось больше ничего делать, так как еще 100 грамм из васильевского гонорара за лечение горожанина он мог получить только при условии полного согласия с идеями костоправа. Тут и подкатил видавший виды жигуленок Сергея Ивановича. «Вот видишь, сосед», — прервав философские изыски, сказал Василий, — «мне сам Бог помогает. Ко мне служителя своего направил. Ты пойди, соседушка, помоги попу дошкандыбать до хаты. Вишь, на нем лица нет, и в юбке своей он путается». Пока Сергей Иванович вместе с соседом Костоправа вели отца Стефана в дом, Василий успел снять затертый пиджак времен позднего брежневизма и надеть белый халат того же времени и той же кондиции, на кармане которого было вышито «МТФ. Первая смена». «Что случилось, отец святой?» — приняв профессорский вид, спросил Костоправ. «Да вот крыльцо, ступенька», — только и мог ответить священник. Усадив больного на стул, Василий склонился над ногой батюшки, ловко расшнуровал ботинок и также профессионально стащил его. Нога заметно распухла. «Ты, отец святой, какого года будешь?» — продолжил задавать вопросы Василий, ловко и сноровисто ощупывая ногу сельского пастыря. 65-го, — ответствовал отец Стефан. «А чего ж жены не завел, деток не заимел?» «Так целибат я». «Это как, целитель, что ли?» — не отставал Костоправ, продолжая свои непонятные манипуляции над конечностью батюшки. «Да нет», — смутился отец Стефан, — «это просто если до того, как стать священником, не женился и монашество не принял, то становишься целибатом. Уже матушки иметь нельзя». «Вот как?» — искренне удивился Василий. «И как же ты с этим горем справляешься? Без бабы мужику ведь никак нельзя». Отец Стефан, дабы уйти от совершенно ненужной и не нравящейся ему темы, решил перевести разговор в иную плоскость. Тем более, что ему тяжело было думать над правильностью и доходчивостью своих ответов, одновременно следя за манипуляциями рук Костоправа. «Скажите, Василий, а что это за обозначение у вас на халате? МТФ, первая смена?»
«Это отец святой баба моя на молочной ферме работала, в первой смене». И
в это время Василий резко сжал руками ногу священника и со всей силы крутанул стопу, в которой что-то резко щелкнуло. Батюшка взвыл. «И вот оттуда халаты принесла», — закончил, улыбаясь, Костоправ. Отец Стефан, вытирая со лба, усов и бороды обильный пот, по инерции произнес:
«Чужое грех брать! Восьмая заповедь Божия, не укради!»
«Какое чужое, отец святой?»
— абсолютно искренне огорчился Василий.
«Совхозный это халат с фермы, а чужого я отродясь не брал».
И в сердцах обидчиво закончил:
«Нет, чтоб за ногу поблагодарить, так он мне грехи выдумывает».
Отец Стефан только теперь понял, что боль утихает, и главное, нога точно в соответствии с анатомией расположена, а не наперекосяк. «Да вы меня простите, Василий, может, я не понимаю чего, не знаю, как вас и благодарить, век молиться буду», — запричитал батюшка. Василий с полностью поддерживающим его Сергеем Ивановичем сменили гнев на милость и ответствовали, что со священника они денег никогда не возьмут. А вот ежели по стопочке, то за его здоровье с превеликим удовольствием. Давно зажила вывихнутая священническая нога, раскаялась и забросила свое ремесло после внушений, бесед и проповедей бабка Фрося,
Но трудно и сложно отцу Стефану по сей день объяснить, где заканчивается мое и начинается чужое. Видно, как Моисею лет 40 придется ждать и учить, пока не выветрится.